Братья и сестры, мы начинаем снова или продолжаем исследовать первое послание Тимофею. Это очень замечательная тема. На прошлом собрании мы с вами говорили о грехе сребролюбия. Разобрали ряд проблем, связанных с этим порочным явлением. Сегодня мы будем говорить о характеристике и качестве человека Божьего. Вот в русском языке здесь не написано «человек Божий» и все. В английском стоит приставочка «of». То есть это знак принадлежности. Человек, который принадлежит Богу. То есть это очень важно. Давайте мы прочтем текст и поразмышляем над ним дальше. Это 6 глава, с 11 стиха и ниже. Ты же человек Божий, убегая из всего, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, ты исповедовал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом, все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещевая тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный, единый, сильный Царь царствующий, Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Вот такой очень важный текст. Я еще раз хочу напомнить, да, человеком Божьим назван законодатель еврейского народа Моисей. Помните, да, он так назван, человеком Божьим. Человеком Божьим, Божьим, людьми Божьими или человеками Божьими названы пророки, которые писали слово. Апостол Петр в своем послании говорит, да, ибо ни одно пророчество не было произнесено человека, не было произнесено людьми, но произносилось человеками, движимым Духом Святым такое. Вот. И, в общем, человек Божий – это человек, который принадлежит Богу. В узком смысле Павел обращается к Тимофею. В более широком смысле, я думаю, все мы принадлежим Богу, правда? По какой причине? По причине того, что Христос дал цену искупления. Поэтому мы с вами все дети Божьи, человеки Божьи, люди, которые призваны Богом. Знаете, в отеческое время насмехались над верующими, говорили, о, человеки Божьи, люди Божьи. Но на самом деле это привилегия именоваться и быть Божьим человеком. Я хочу тут рассмотреть вот четыре характеристики Божьего человека и к чему побуждает Павел. Вы знаете, вот Павел был человек очень эмоциональный, да, вот во многих своих посланиях, в Римлянах, например, 11 глава, и здесь мы видим, что после того, как он о чем-то говорит, у него вот сердце исполнено желанием воздать хвалу Богу, и он не может сдерживаться, и его как бы наставление переходит в словословие. И мы рассмотрим и наставление, качество, точнее, Божьего человека, и словословие, о котором дальше Павел говорит. Во-первых, человек Божий узнается по тому, от чего он убегает. В общем, в Новом Завете есть четыре таких повеления, от чего должен бегать Божий человек. Мы сейчас рассмотрим. Во-первых, человек Божий должен убегать от грехоблуда. Первое послание Коринфянам 6:18 написано так, да, бегайте блуда. Да? То есть не надо стоять и заигрывать и думать, ну я-то сильный, я-то это смогу. То есть убегайте, то есть не останавливайтесь, не заигрывайте с грехом. Второе, о чем нас предупреждает, о чем мы должны бегать, бегайте идолопоклонство. Не стремитесь или не оставайтесь там, где это идет. Просто убегайте. Вот. Еще от чего необходимо бегать. От юношеских похотей. Да? Вот апостол Павел Тимофеев в этом же послании, второе точное послание Тимофея, он говорит, юношеских похотей избегай. Вот, знаете, многие думают, ну юношеские похоти это вот связанные с сексуальным влечением молодого человека. Юношеские похоти это любые желания, которые не сбалансированы здравостью. То есть, когда человека влечет, он поступает инфантильно, не думая о последствиях. Любые. То есть, это могут быть проявления, как связанные с какими-то земными приобретениями ради жизни вечной, так и со всеми остальными вещами и делами. И последнее, мы то в воскресенье говорили, да, о жажде сребролюбия. Здесь как раз об этом речь идет. Написано, ты человек Божий, убегай всего. То есть, чего всего? Вот это желание обогащаться любой ценой, вот этого желания, чтобы твое сердце не прикипело к серебру, к деньгам этого мира любой ценой. Поэтому убегай этого. Вот. Вот как в русском, так и в греческом языке это стоит в настоящем времени. Убегай, то есть это постоянно не то, что ты сейчас пока юность, а ты убегай, а потом уже ты можешь расслабиться, никуда не бегать. То есть это процесс, который мы постоянно должны помнить. Когда-то Августин Блаженный, который уверовал в юношеские годы и до этого проводил жизнь очень веселую такую, очень полную развлечений. Он мог себе это позволить, потому что принадлежал патрицианскому роду. Вот. Много лет прошло, лет 20, наверное, он уверовал, уже был епископом в Африканской церкви, в одной из церквей Северной Африки. И он увидел свою старую пассию, с которой когда-то еще много лет назад, лет 20 назад, они вместе там хорошо отдыхали, хорошо веселились. И она видела, сказала: «О, Августин!» Он сказал: «Не я, не я!» И просто убежал. То есть он поступил мудро, так как рекомендует Слово Божие. Поэтому человек Божий, первая характеристика, знаете, потому чего он убегает. Чего убегаем мы в нашей жизни, друзья мои? Не прилипаем ли мы к чему-то, может быть, зено больше, чем положено? Или, может быть, наше сердце склонно к идолопоклонству? Вообще, на самом деле, друзья мои, это грех достаточно распространенный. Мне пришлось беседовать с одной женщиной, которая многие годы ходила в протестантскую церковь. Потом она приболела, вы знаете, и она мне потом исповедовала, говорила: я взяла вот воды там святой с православной церкви, что-то там мазала и так дальше. Да это же, это чистая вода идолопоклонства. То есть ты Бога живого отвергла и какими-то там, это шаманство, это ж, это то, к чему обращаются люди, не знающие Бога на самом деле. Поэтому думают, что это давно похоронено, это только мы уверовали, и возврата к этому нету, неправильно. Просто убегайте любого проявления идолопоклонства. Вторая характеристика, второе качество. Человек Божий узнается по тому, к чему он стремится. Вот здесь очень хорошо написано, я хочу прочитать. Преуспевай, то есть стремись к правде, благочестию, вере, любви, терпению, кротости. Мы так разобьем эти качества по два, чтобы они парные были. Праведность и благочестие. Вот апостол Павел здесь говорит, праведность — это не праведность, которую нам вменили во Христе Иисусе, когда мы уверовали. То есть такую праведность была вменена и разбойнику, который мял на кресте, иначе бы он не достиг жизни вечной. Здесь речь идет о практической праведности. То есть человек поступает правильно, и видно, что в его жизни произошли перемены. То есть если человек говорит, что я уверовал во Христа, а как жил греховной жизнью, как употреблял словечки, которые употреблял до уверования, ну, это неправильно. Вот это наружная как бы часть, это то, что происходит в жизни, практическая праведность. Внутренняя же, которая не видно, но которая это дело производит, то есть которая является корнем этой праведности, это благочестие. Вот это слово благочестие, это слово говорит о благоговении и живом общении с Богом. Вот это благоговение, вот это благочестие, она и производит практическую праведность. Иначе праведности не будет. Знаете, когда человек не имеет внутреннего почитания Бога, тогда эта праведность, она в лучшем случае выльется в какие-то нравственные стандарты, в худшем это просто будет законничество или лицемерие. Когда человек там где-то, где ему надо, ведет себя свято, а где там он может употребить. Знаете, такие люди есть, да? Я одного встречал такого человека, он тяжелое время, 90-е годы, он был служителем даже, да, диакона, по-моему, церкви. И он слово говорил, потом шел на базар, там тележку возил с кофе, и он там такие шутки, прибаутки, знаете, от которых, ну, уши прям закручиваются. И как-то вот непонятно было, ты где, в какой вообще ты человек по жизни, ты человек базара или человек Божий? Вот как-то вот такое разделение происходило. Так вот, это от того, что не было внутри благоговения, вот этого благочестия. Когда нет благочестия, тогда не будет и правильных отношений ни с Богом, ни с людьми. Второе качество, или сразу еще пара качеств, это вера и любовь тут написано, да? Вера и любовь. Невозможно разорвать, братья и сестры. Веру и любовь разорвать невозможно. Вы знаете, как только вера остается без любви, да, это называется фанатизм. Видели таких, да, верующих, которые там они заклюют просто, которые докажут любой ценой правду и неправду. Это вся эта вера, лишенная любви, она бессмысленна просто. Это фанатизм называется. Вера без любви, фанатизм. Любовь без веры, это она слепая и уродлива на самом деле. То есть когда мы видим людей, которые чего-то любят, не имея божественного откровения о том, как это должно делать, да, то это тоже придет к беде. Поэтому апостол Павел называет их вместе. Вера и любовь. Я опять хочу обратить внимание, что любовь агапы — это акт волевого решения, которые необходимы нам с вами, чтобы проявлять в жизни. То есть любовь — это не какой-то эмоциональный настрой такой. Вот я вот эмоционально, вот этот брат мне нравится, эта сестра мне нравится, мне с ней хорошо. А вот этот брат я любить не могу, потому что вот мое представление, он не такой, как мне бы хотелось. Любовь – это акт, это решение, это то, что я должен делать, потому что этого требует Бог. Именно такой любовью возлюбил нас Христос. То есть не думайте, что Христос очень радовался, идя на крест ради нас с вами. Ему было очень весело, и он там эмоциональный настрой у него был самый мажорный. Он победил и проявил свою любовь, доказав на деле через горькие страдания и смерть на Голгофе. То есть он это сделал волевым решением, он это доказал. Мы понимаем с вами, да, как жертвенная любовь родителей к детям, она не проявляется. Вот ты вот это заслужил, поэтому я тебя люблю, правда? Но мы иногда заставляемся любить даже наших детей, которые, или это заложено у нас. Вот примерно то же самое Господь хочет видеть нас с вами. И еще рядом два таких признака. Это терпение и кротость. Тоже нельзя их разорвать, да? Я не видел человека, который был терпеливый, но не кроткий. И наоборот, да. То есть одно вытекает из другого. Наше терпение, наше терпеливое отношение к жизненным неурядицам, к жизненным трудностям, к каким-то проблемам, оно дает жизни кротость. Кротость, братья и сестры, это не знаете, это когда вот, ну а что делать, по-другому нету, там, тебе досадили, ты в сердце кипишь, но не можешь ничего сделать, и поэтому от бессилия просто не принимаешь никаких мер взаимно. Кротость – это то, что я могу тебе воздать, но не воздаю ради Бога. Вот эта кротость. Помните Христос, да? То есть он говорит, вот там легион ангелов с обнаженными мечами, и в любое время можно прекратить страдания. Но он этого не делает, потому что проявляет вот такое вот решение. Эти два качества также идут рядом. Терпение и кротость. Терпение вырабатывает кротость, и кротость просто показывает, что человек терпелив. Да? Эти тоже нельзя разорвать, эти качества. Итак, человек Божий узнается по тому, к чему он стремится. То есть здесь в нашей жизни вот это стремление жить праведно пред Богом. Есть ли в нашем сердце благоговение пред Его величием? Есть ли в нашем сердце вера и любовь? То есть тоже неразрывные понятия. Есть ли в нашем сердце вот эти качества, кротость и терпение? Опять я хочу сказать, братья и сестры, поймите, некоторые люди говорят, ну вот он, конечно, ему хорошо, флегматик по своим характеристикам, ему там ничем не возмутим. А я такой вот эмоциональный, поэтому, ну как тут бороться, мне вот не хватает терпения там или еще чего-то. Я хочу сказать, что это все приобретается, и Бог много раз это нам показывает. Моисей назвал кратчайшим из людей, помните, да? То есть, а что, он такой родился, что ли? Вы знаете, он решил проблему? Очень радикально, там египтянин не понравился, что он сделал, да? Убил, закопал, ну что там с ним разговаривать, убеждать его и так дальше. Но пройдя вот эту школу жизни с Богом, да, он назван кратчайшим из людей. Или тот же Иоанн, да, помните, Иоанн и Яков, сыновья Завидеева, сыновья Грома их называли. Когда-то им не дали места в самарийской деревне. Знаете, что они сказали? Давайте огонь с неба сведем и спалим все, и дело с концом. Но в конце жизни он назван апостолом любви. Мы читаем с вами, да, он не родился апостолом любви. Он стал и благодаря стремлению вот эти качества вырабатывать себе. Он боролся с собой, и он добился этого. Это тот же апостол Павел, да, помните, какой это был человек? Он решительно ненавидел христианство как явление. И он волочил детей Божьих в тюрьмы, там, сажал их и всячески участвовал в этом. Но в конце своей жизни он мог сказать, что он любит церковь, он любит людей, которые его не принимают, он открыл пределы своего сердца. Поэтому, братья и сестры, это и наше с вами стремление. Если мы тоже называем себя людьми Божьими, то работайте над тем, чтобы эти качества, стремитесь к тому, чтобы они были очевидны для всех. Вот. Слово Божие говорит нам, кротость ваша да будет известна всем человекам. Помните послание филиппийцам, да? Вот. Чтобы определили нас поэтому, сказали, а вот этот человек, вот да, я узнал, он такой кроткий. Как бы это его характеристика, правда? Не так, вот знаете, капелька там кротости, а чтобы это была основная черта характера. Третья характеристика тоже, давайте мы ниже посмотрим. Человек Божий узнается по тому, за что он борется. Вот жизнь, да, кто-то сказал, вся жизнь борьба. Действительно, это действительно борьба. Мы не будем сейчас там какие-то вещи, которые мир любит по этому поводу всякие делать юмор, но мы прочитаем текст, тоже немножко потом подразмышляем. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которую ты и призван. исповедовал доброе исповедание перед людьми. Вот этот глагол подвязать очень интересный. Греческий глагол агонизомай. Знаете, от него произошло слово агонизировать. Слышали, да, может быть? Вообще в те времена, сегодня это когда идет борьба между жизнью и смертью, ну, люди все агонизируют, он, то есть его жизнь, его смерть борются друг с другом. Вот это слово используется в военной спортивной сфере, когда человек из последних сил добивался победы. Когда в греческом мире или в римском мире, да, легионеры или там люди, связанные военной присягой, должны были совершить победу. Это давалось с огромным трудом, вот это слово применялось. Или когда в спорте, вы знаете, марафон, да, человек бежал там 43 километра, по-моему, не помню, да, помните сколько?
42-95.
Да, вот, я не знаю этих подробностей, но очень много. И он добежал, и он умер, но добился того, чтобы передать Леониду известие о том, что, значит, войска греков одержали победу над перцами. Вот нас тоже вот это агонизомай призывает к тому, чтобы мы упорно боролись. Знаете, как некоторые борются, да? Вот. Поговорка такая, да? В борьбе с самим собой побеждает слабейший, то есть плоть моя всегда. И она легко говорит мою духовную субстанцию, чтобы делать то или другое, что комфортно, что хорошо, что нравится. На самом деле это не так. Необходимо вот эту борьбу применять постоянно. Здесь написано: добрым подвигом веры держась вечной жизни, которой ты и призван, исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями. То есть вот от того, как мы живем, мы подтверждаем, да, свое свидетельство веры, правда? Мы держимся вечной жизни и на практике, то есть на исповедании, это словесное исповедание, на практике подтверждаем, что этот человек держится, он борется, он прилагает усилия. Это не человек, как вот этот брат, который там на базаре ходил и продавал все, и ничем не отличался, а в церкви он прям там проповеди мог говорить. Поэтому мы с вами всегда должны помнить, что наша жизнь проходит в сфере боевых действий, которые не прекращаются никогда. То есть, вы знаете, когда мы с вами уверовали, произошла огромная метаморфоза. Из царства тьмы мы переведены в царство света, из детей дьявола мы стали детьми Бога, из страны погибели, которые мы шли из страны тьмы, мы перешли к вечной жизни и так дальше. Так вот, это необходимо подтверждать на практике, потому что как бы каждый день жизни, да, мы или одержим победу, или проигрываем. Каждый день мы выбираем или служить для Бога, или служить для плоти. Каждый день мы что-то делаем, и каждый день стоим перед выбором. Когда-то я читал Нагорную проповедь, и мне так было открыто, что написано, помните, да, там, подвязайся, войти в тесные ворота. Ну, это был один раз, когда вот покаешься, войдешь в тесные ворота, и все, и пойдешь. На самом деле, тесные ворота – это постоянный выбор наш. И постоянно можно пройти широкими воротами или пройти тесными воротами. То есть тесные ворота подразумевает то, что оставляется, то, что не нужно. Не принесешь туда, понимаете, тесные ворота не принесешь туда чемоданы, какой-то багаж. Это все надо оставлять. Так и мы, когда проходим, мы должны оставлять то, что мешает нам в борьбе с силами тьмы, с силами зла и так дальше. То есть это необходимо помнить. И четвертый такой момент, четвертая характеристика. Человек Божий узнается по тому, к чему он верен. То есть мы чему-то верны, правда? Да, мы верны, например, своим женам. Или мы верны еще каким-то принципам. Есть люди, которые посвятили свою жизнь там собиранию марок. Он поэтому узнается, его называют там филателистом. Он там собирает за жизнь огромную коллекцию. Или человек увлекается картинами, монетами там, и так дальше. И он там много делает для того, чтобы подтвердить, что это его занятие, там, хобби, там, многим жертвует. Мы же узнаемся по тому, чему мы верны. Здесь предполагается вообще цена, да? То есть быть верным Богу предполагает некую цену. Иисус Христос, призывая следовать за собой христиан, сказал, да, каждый, кто не отвергнет себя, то есть свое я, и не возьмет креста своего, не будет следовать за мной, недостоин меня. Очень просто. Поэтому как бы это необходимо, помните, быть верным, вот, чтобы соблюдать заповедь. То есть заповедь здесь в широком смысле. Это не только соблюдать вечерю Господню или крещение. Заповедь — это все учение Нового Завета. Вот. Каким образом мы должны это производить? Во-первых, мы должны это делать чисто и безукоризненно, то так написано, да, чтобы ты соблюдал заповедь чисто и безукоризненно. То есть не добавляя того, чего нет в Слове Божьем. И до какого времени? До пришествия Христа. То есть вот у христиан нет возможности, знаете, как многие сегодня говорят, релакс такой, ну вот расслабиться, позволить себе что-то. Как только мы так думаем, мы обязательно попадем в ловушку. Кто-то очень мудро сказал, да, что праздность – это мастерская дьявола. Это действительно так. Если мы возьмем, вспомним с вами жизнь Давида, да, то этот человек очень хорошо, очень правильно и очень верно служил своему Богу. Знаете такого момента? Пока мы не видим ситуацию, когда он был там на крыше. Вот там интересно, я всегда перечитываю, когда я вижу Давида не такого, каким он бывает всегда. Не такого, который от ранней зари ищет лица Божьего. Написано, встав под вечер, он весь день там лежал, он расслабился, он такой релакс получал, да? А где его люди в это время? Его люди в это время воюют там. Его люди сражения тяжелые переносят, да? А где раньше был Давид всегда, помните? Он в гуще был, он там с ними, он предводитель, но он решил расслабиться. Вот. Помните, что дальше было? Прогуливаясь, мозг не занят, глаза не заняты, увидел Вельсавию. Ну и мы будем дальше с вами смотреть, да к чему это привело потом? К очень тяжелым последствиям. Так и мы с вами, друзья мои, если мы взялись служить Христу, если мы понимаем Новый Завет, вот эту заповедь, надо соблюдать чисто и безукоризненно до пришествия Христа, не делая себе поблажа, не расслабляясь. Потому как только мы расслабимся, мы сразу попадем в огромные проблемы, в огромную беду. И не думайте, вот многие думают, ну я-то 20 лет верующий, я могу себе, я-то новообращенный не могу себе позволить, я-то себе могу позволить. Не позволяйте. Бог нелицеприятен, друзья. Он не делает скидок, вы знаете, это не босс профсоюзный или какой-то еще. Он смотрит на сердце человека, не на его стаж, не на его принадлежность и так дальше. Помните очень ясное предупреждение, которое Бог дал Моисею, как необходимо служить в скинии собрания. Да? Помните два сына Аарона? Да, это какая разница, отсюда взять огонь, оттуда, какая там чистота? Ну, что там Богу, да? Закончилось печально вообще. Вы знаете, я просто представляю себе Аарона, которому даже плакать не разрешено было. Я просто вот, мне сердце замирает, двое молодых крепких парней лежали мертвым, и им было запрещено плакать, потому что они совершили бесчестие. Бог не сказал, ну ладно, это дети Аарона, он это первосвященник, им-то можно, ничего подобного. Поэтому, братья и сестры, соблюдайте в чистоте. То, что сказано в Слове Божьем, соблюдайте, не добавляйте, не надо что-то думать, что ну, я-то из лучших побуждений, не надо. Делайте того, что говорит Библия, этого будет достаточно. Как только человек начинает думать, что я-то умнее, это всегда приводит к беде. Помните Озу, да? Он там так хорошо хотел помочь Богу поддержать ковчег. Результат пал мертвый. То есть никогда бы это не произошло, если бы они точно выполнили то, что было сказано Богом в отношении переноса ковчега Завета. Ну, решили, что так пойдет, так лучше, красивее и так далее, закончилось печально. Вот. И апостол Павел, еще раз повторил, не может удержаться, он славит Бога, и он говорит, как эти вообще на самом деле качества эти можно выполнить, потому что не имея правильного представления о Боге, невозможно выполнить то, что Бог поручает. Понимаете, величие Бога, Его святость, они просто побуждают нас. Перед тем, как начать какое-то служение, помните служение пророка Исаии, да, как началось? Бог открылся как царь царствующий, Господь господствующий. Он открылся своей святостью, он открылся своим величием. И только после этого Исаия был допущен до того, чтобы служить Богу. Как только Бог у нас маленький, с которым можно как-то там договориться, сладить, знаете, как в песне популярная поется, да? Без Божьей Матери на дело не ходили. И некоторые говорят, ну я-то, конечно, не хороший человек, но зато я свечку там поставил, или там пожертвовал на храм, или отдал десятину. Это просто показывает, что человек вообще не представляет, какой Бог. Он думает, ну такой же воровитый, как вот этот мэр, который сидит, которому можно там дать взятку, и он там закроет глаза. Апостол Павел нам раскрывает Бога, вот, его сердце полно именно таким Богом. И, к сожалению, у нас тоже в нашей церкви, мы с нашим братцем, недостаточно много мы размышляем о Боге, о Его любви, о Его величии, о Его святости. Вот здесь он с славословит Бога. Давайте мы прочтем, поразмышляем над характеристиками Бога, которые нам тоже необходимо знать. Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный, единый, сильный, царь царствующий, Господь господствующий, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Во-первых, Бог назван блаженным. Вот это слово макариус. Это человек абсолютно счастливый. То есть у Бога отсутствует разочарование, несчастье, тревоги и вот все явления, которые присущи грешному человеку. Правда, если мы возьмем человека, чем дальше он от Бога, тем больше у него этих проблем, каких-то тревог, сомнений, каких-то переживаний, иногда абсолютно ненужных и нелепых. Да? Вот Бог этого лишен. Он там не тревожится, его нельзя застать врасплох, его нельзя, он абсолютно блажен в этом смысле этого слова. Поэтому дети Божьи, которые близки к Богу, они также спокойны и также лишены вот этих проблем и беспокойства. Вот помните Илию, да, мне всегда вот интересный такой персонаж Ветхого Завета. Бог говорит ему, пойди в пустыню к источнику воды, и ворон будет приносить тебе хлеб и мясо, да? Вот знаете, что говорит нам логика? Она говорит, что ворон своим детям ничего не носит. То есть у него нет инстинкта, чтобы что-то приносить. Да? Да как он не принесет? Да человеку, дикая птица, если он даже своим птенцам, которых там Бог повелевает, дал инстинкт, заложил им, чтобы они кормили, и он их не кормит. А я пойду, и там ворон. Но этот человек, который доверился Богу, он ну, не мучит сомнениями. Да как это может быть? Да это, что это такое? Да как это может произойти и так дальше. Поэтому наш Бог, это Бог, блаженный Бог, то есть Бог, никогда не переживающий, который нельзя застать врасплох, который не разочарован, который счастлив и самодостаточным сам в себе. И чем ближе мы будем Богу, тем больше будем приобретать эти качества. Помните, что сказал Христос, обращаясь к своим последователям, да? «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». Что там дальше? И я успокою вас, и дам покой душам вашим. То есть человек без Бога, он в каком-то состоянии постоянного беспокойства, переживаний, каких-то проблем, головных болей. И он вечно мучается каким-то страхом и так дальше. Поэтому Бог, он дает покой. Второе качество, о котором говорит здесь апостол Павел, он говорит о полновластии Бога. Он называет его царь царей и Господь господствующий. То есть царство Божие, оно удивительно, уникально, да? Когда я читаю историю, например, Римской империи, вижу, как часто там менялись императоры. Там просто вот в этот период времени, когда жили апостолы, был ряд императоров просто сумасшедших, таких как Нерон, например, или таких как Калигула, которые ну, на современном языком психиатры назвали просто ненормальными. Они такие совершали поступки, которые говорили о том, что они просто неадекватные люди. Вот. И власть их достаточно быстро менялась. Какой-то мятеж, там легионеры восстали, например, Нерон бросился на свой меч, Калигула убили легионеры и так дальше. Власть это была непрочная, крайне зыбкая такая, да. Хотя на самом деле императора назвали Кириус, ну, Господь с греческого языка. То есть, вот. Но апостол Павел говорит, что у нас есть царь царей, Господь Господь, который выше всех вот этих царей, императоров, людей, которые власть достаточно зыбка, непрочна, которые сегодня почитаются, завтра их могут просто бросить на копья легионеров и так дальше. Вот. Еще одно качество, о котором говорит здесь апостол Павел, это вечность Бога, единый, имеющий бессмертие. Друзья мои, мы с вами все смертны. Слово Божие говорит нам, положено однажды человеку умереть. И самый последний атеист, там, Вольтер или, я не знаю, какой-то еще другой, он скажет, ну, никуда не денется, действительно так, да? Правда, никто эту мысль оспаривать не может сегодня. Но Бог, наш Бог, это Бог бессмертия. Он не знает смерти, он бессмертен. Иисус Христос, когда был на земле, показывая свои божественные атрибуты, сказал, имею власть отдать свою жизнь и имею власть снова принять ее, да? Друзья мои, у нас вообще нет власти ни над жизнью, ни тем более над смертью, ни тем более, может сказать, я вот имею власть. Поэтому мы видим вечность Бога, Его вечный атрибут. Он извечно Бог, Он такой же, Он неизменный. Он не капризный, Он не изменяется. Он сзади говорит, ну сегодня вот у меня неприемный день. Или сегодня я устал, и поэтому приходи завтра. Да, вот так люди говорят. Знаете, иногда ритм жизни настолько, вот в моей, например, настолько угнетает, что хочется вообще все оставить и так просто побыть в одиночестве. Так иногда бывают очень такие моменты напряженные. Вот Бог, Он не такой, Он вечный, Он не изнемогает. Мне очень нравится 40 глава Исаии, да, где написано, да, что утомляются юноши, да, изнемогают, а Бог, его сила не иссякаема, Он не утомляется, у него нету перемен. Вот такого Бога мы знаем. И святость Бога, вот эта идея неприступного света. Вы знаете, Бога никто не видел никогда. Вот Бога в Его подлинном атрибуте. Христос, да, был явлен в человеческой плоти для того, чтобы нам понять, а какой Бог. Мы вообще в богословии есть таких два понятия о Боге. Трансцендентность Бога, Его абсолютная недоступность. То есть, если бы Бог не открыл, мы бы никогда Его не могли найти. То есть, такие глупые вещи, как там Гагарин летал и не видел Бога, это абсолютно бредовые идеи. Он пролетел вокруг орбиты, да, там, мироздание, это ничто вообще, точка. И там, как вообще он видел, думал, что в иллюминатор к нему постучит. Непонятно было. Он очень спекулировали когда-то неверующие этим текстом, этим заявлением Гагарина, что вот никто не видел и так дальше. Да? Бог живет в неприступном свете. Видеть его невозможно. То есть, если бы кому-то грешному человеку сегодня вдруг пришлось увидеть, он просто испепелился бы от святости. Помните реакцию, опять я напомню, да, Исаия, когда он увидел Бога в святости? Это тоже было видение, это не был Бог в полном смысле этого слова. Дано было видение, чтобы Исаия имел какие-то представления о Боге. Реакция Исаии была такая, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и вижу Бога Вседержителя. Я еще хочу напомнить, братья и сестры, Исаия был самым праведным человеком того времени, но при виде святости Бога сказал, я вообще нечистый. Поэтому апостол Павел рисует нам Бога или открывает нам Бога в абсолютной святости. Вот такого Бога мы верим, который живет в абсолютном свете, который не подвластен никакому злу, никакому греху, ничему, что может каким-то образом запятнать или дискредитировать его. Вы знаете, мы живем, да, вот в мире, где ну, очень мало святости, правда, очень мало чистоты. Смотришь, там кто-то обещает, какие-то правители, вот это мы сделаем, то дадим. Прошла избирательная кампания, и никто ничего не исполнил. Просто нам солгали. И вот это такие двойные стандарты, двойные показатели кругом. Так вот, мы Бога, который вот не такой, который сказал и сделает, которого нельзя найти какого-то недостатка или какой-то порочности. Поэтому мы имеем Бога святого. Святой Бог, друзья мои, Он и нас с вами освящает, Он нас с вами хочет видеть святыми, хочет сделать святыми. Поэтому, знаете, что говорит Слово Божие, да? Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Вот с кем мы общаемся, того привычки и характер мы с вами будем переносить. Помните общение Моисея с Богом Израиля, когда он был на горе Хариве, там 40 дней. Вы знаете, что произошло потом с ним, какое изменение? Лицо его светилось. То есть вот от общения. И когда мы тоже пребываем в слове, когда мы пребываем в общении с друг другом, когда мы вот в этом непрерывном соединении с Божеством, это меняет человека. Это абсолютно так. Поэтому от того, какое у нас представление о Боге, зависит, как это будет влиять на нашу жизнь. Именно эту мысль апостол Павел проводит, но слава славит Бога, давая Тимофею нам с вами сегодня увидеть, в какого Бога мы уверовали. Очень плохо, если в нашем представлении Бог вот такой, как этот мир. Помните представление о Боге людей времен апостола Павла, да? Ну, они там также воровали друг у друга, какие-то обманывали, что-то там делали. Бога Олимпа, я имею в виду, да? То есть они были подвержены всем земным делам. Говорят, современным языком это были супермены, которые обладали сверхъестественными силами, но при этом их порочность просто зашкаливала. Когда я читаю там, например, о том, как Зевс там благодействовал женщинами, превращался, там совращал их и так дальше. Это было верховное божество, куда мы поклонялись. То есть, что такого Бога можно взять, я не знаю. Ничего, кроме сверхсилы, он ничем не обладал. Но мы не такого Бога имеем, братья и сестры. Мы имеем Бога, который который абсолютно свят, абсолютно беспорочен. И вот это все вызывает у апостола Павла такое желание. Он говорит, ему честь и держава вечная. Аминь. То есть это его словословие. Я хочу тоже призвать вас сегодня, чтобы мы больше размышляли именно об этих атрибутах Бога. Вы знаете, очень часто мы много говорим о том, что нам надо. Очень часто в наших молитвах мы ищем руки Божьи. Вот Господь дай, защити, помоги. И очень мало, может быть, ищем лица Божьего. Именно каков наш Бог, какая его характеристика, вот это величие Бога в жизни. Знаете, как один православный мальчик, да, говорил, что на пост очень есть ему хотелось, тогда все люди были православные, это до революции еще. Ну, и мать ему сказала, смотри, видишь, вот Бог здесь нарисован, он на тебе смотрит, чтобы ты ничего не ел. Вот. И там что-то, какие-то продукты, вдруг не стало. И мать пришла, говорит, а где продукты? Мать говорит, я их съел. Да как же, Бог же, вот, смотри, вот, я его отвернул к стене. То есть, братья и сестры, вот многие сегодня так мыслят. Может быть, не так по-детски не делают, но в своем сознании просто думают, что Бога можно вот прыгнуть к стене для того, чтобы согрешить или сказать неправду, или что-то сделать. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы в своей жизни, в своем сознании, в своем сердце стремились познавать Бога, видеть Его святость, Его величие, Его державу, Его вечность, Его все атрибуты, чтобы они приводили нас в благоговение и трепет. Аминь. Помолимся.